Во второй раз Тим проснулся, наверное, ближе к полудню. Ветер был уже не таким сильным. Мальчик высунул голову наружу и понял, что стало чуть-чуть теплее. И все-таки Тим был уверен, что ложное лето, которому не доверяла и правильно не доверяла вдова Смэк, закончилось уже навсегда, как и последние запасы еды.
«А что ты тут ел?»
— спросил Тим у тигра, и у него сразу возник еще один вопрос, напрямую вытекавший из первого.
«И сколько времени ты сидел в клетке?»
Тигр поднялся, сделал несколько шагов в сторону клетки, остановился и потянулся. Сначала вытянул одну заднюю лапу, потом другую. Двинулся дальше, дошел до самого края обрыва и сделал там свои дела. Закончив, тигр обнюхал прутья своей прежней тюрьмы, но тут же утратил к ней интерес и вернулся к Тиму, который лежал, приподнявшись на локте, и внимательно за ним наблюдал. Тигр посмотрел на Тима, как тому показалось печально, наклонил голову и сдвинул носом волшебную простыню, укрывшую их обоих от ледовея. Под ней лежала металлическая коробка. Тим не помнил, чтобы он брал коробку с собой в укрытие, но похоже, что все-таки взял. Если бы она осталась у двери, ее бы точно унесло бурей. Увидев коробку, Тим вспомнил про перо и схватился за пояс. Перо было на месте. Мальчик взял его в руки и внимательно рассмотрел, проводя пальцами по упругому краешку. Перо было похоже на соколиное, только в два раза больше. И Тим ни разу не видел белого сокола, если такие вообще бывают.
«Оно орлиное, да?»
– спросил он.
«Видит Ган, оно точно орлиное!»
Тигр не проявлял вообще никакого интереса к перу, хотя вчера вечером позаботился о том, чтобы его не унесло ветром. Он опустил голову, носом подтолкнул коробку к Тиму и посмотрел на него. Мальчик открыл коробку. Внутри остался только маленький коричневый флакончик, похожий на пузырек с каким-то лекарственным снадобьем. Тим вынул его из коробки и тут же почувствовал легкое покалывание в пальцах, как это было, когда он водил над жестяным ведром волшебной палочкой, оставленной сборщиком налогов.
«Открыть его, да? Ты-то точно не сможешь!»
Тигр уселся и уставился, не моргая, на крошечный пузырек в руке Тима. Зеленые глаза зверя как будто светились изнутри, словно в его мозгу ярко сияла магия. Тим осторожно открутил крышку, снял ее и увидел, что снизу к ней прикреплена маленькая прозрачная пипетка. Тигр открыл пасть. Все было ясно, и тем не менее...
«Сколько капель?»
– спросил Тим.
«Я не хочу тебя отравить. Ни за что в жизни».
Но тигр просто сидел с открытой пастью, слегка запрокинув голову, и напоминал птенца, который ждет, что ему принесут червячка. После нескольких неудачных попыток... Тим никогда в жизни не пользовался пипеткой, хотя видел что-то похожее, только значительно больше размером. Фермер Дестри называл эту штуковину «бычьей спринцовкой». Он набрал жидкость в тонкую трубочку. После этого в пузырьке почти ничего не осталось. Там и было-то очень мало. С бешено колотящимся сердцем мальчик поднес пипетку к пасти тигра. Ему казалось, он знает, что сейчас будет. Он слышал много историй о шкуровертах и все-таки не мог знать наверняка, что тигр... Это заколдованный человек.
«Я буду капать по одной капле»,
— сказал он тигру.
«Когда надо будет остановиться, просто закрой пасть. Дай мне знак, что ты понял».
Как и прежде, тигр не дал ему никакого знака. Он просто сидел и ждал. Одна капля, вторая, третья. Крошечная пипетка уже наполовину пуста. Четвертая, пятая. Шкура тигра пошла волнами, то вспучиваясь, то опадая, как будто внутри у него бесновались какие-то существа, которые силились прорваться наружу. Нос и губы как будто растаяли, обнажив зубы, а потом вновь появились и тут же срослись, полностью запечатав рот. Тигр издал глухой рык, то ли крик боли, то ли вопли ярости, от которого, кажется, содрогнулась земля. Тим в ужасе отшатнулся и упал на пятую точку. Зеленые глаза тигра выкатились наружу, убрались в глазницы и снова выкатились, как на пружинках. Бешено бьющийся хвост резким рывком втянулся в туловище, опять появился и вновь втянулся. Шатаясь, как пьяный, тигр пошел прочь, прямо к обрыву.
«Стой, упадешь!»
– закричал Тим. Тигр ступал по самому краю пропасти, и в какой-то момент одна его лапа действительно соскользнула, обрушив вниз несколько мелких камней. Тигр прошел позади клетки. Его полоски превратились в размытые кляксы и побледнели. Голова изменила форму. Из нее проросло что-то белое, а потом ярко-желтое. И Тиму было слышно, как в теле тигра скрежещут кости, меняя свое положение. Тигр вновь заревел, и где-то на середине звериный рев превратился в очень человеческий крик. Продолжая меняться прямо на глазах, тигр поднялся на задние лапы, и там, где только что были когтистые лапы, возникла пара черных старых сапог. Когти превратились в серебряные сигулы, луны, кресты и спирали. Ярко-желтая макушка продолжала расти ввысь, пока не обернулась высоким остроконечным колпаком, точно таким же, какой Тим видел в жестяном ведре. Непонятное белое, выросшее в том месте, где была верхняя часть груди тигра, превратилось в длинную бороду, сверкавшую в солнечном свете морозного утра. А сверкала она, потому что в ней были разбросаны бусины драгоценных камней, изумрудов, рубинов, сапфиров и алмазов. Тигр исчез, и изумленному взору Тима предстал Мерлин Эльцкий. Волшебник не улыбался, как в видении Тима. Хотя теперь мальчик понимал, что это было совсем не его видение. Это было наваждение, созданное человеком в черном, чтобы его погубить. Настоящий Мерлин смотрел на Тима мягким, добрым взглядом, но в глазах мага была и суровая серьезность. Ветер развевал его белой шелковой одежды, так что они облепляли тело, такое худое, что все кости выпирали наружу. Тим встал на одно колено и поднес к лбу дрожащий кулак. Попытался сказать
«Хайл Мерлин!»,
но голос пропал. Мальчик сумел выдавить из себя только сухой хрип.
«Встань, Тим, сын Джека», — сказал волшебник. «Но сначала закрой пузырек. Там, как я понимаю, еще что-то осталось. Всего несколько капель, но они тебе пригодятся».
Тим поднял голову и вопросительно посмотрел на Мерлина.
«Для твоей мамы»,
— пояснил маг.
«Для ее глаз».
«Правда?»
– прошептал Тим.
«Истинная правда. Клянусь черепахой, держащей мир на спине. Ты прошел долгий путь, проявил изрядное мужество и изрядную глупость, но это простительно, ибо глупость и смелость часто идут рука об руку, особенно если ты еще молод. И ты избавил меня от заклятия, освободил от обличья, которое столько лет было моей тюрьмой. Ты заслуживаешь награды. Закрывай пузырек и вставай».
Руки у Тима дрожали. Слезы туманили взгляд, но он все же сумел закрутить крышку на пузырьке и не пролить то, что осталось.
«Я думал, вы страж луча, но Дарья сказала, что нет».
«Кто это Дарья?»
«Тоже пленница, как и вы. Она была заперта в маленьком механизме, который мне дали болотные люди. Но теперь она, кажется, умерла».
«Мне искренне жаль, сынок».
«Она была моим другом»,
— просто сказал Тим. Мерлин кивнул.
«Мир полон горя, Тим Росс. А что до меня, то поскольку это луч льва, он, должно быть, подумал, что будет забавно придать мне обличье большой кошки. Но не Аслана, ибо ему не подвластно такое великое колдовство. Хотя он бы не отказался. О да... Как не отказался бы убить Аслана и остальных стражей, чтобы обрушить лучи?»
«Сборщик налогов»,
– прошептал Тим. Мерлин запрокинул голову и рассмеялся. При этом высокий остроконечный колпак не свалился, и Тим подумал, что это само по себе волшебство.
«Нет-нет, не он. Чуть-чуть магии и долгая жизнь – это все, на что он способен. Нет, Тим, я говорю о другом. На том, кто гораздо сильнее человека в черном плаще. Тому, о ком я говорю, стоит лишь указать пальцем, и черный плащ стремглав бежит исполнять поручение. Но не Алый Король направил тебя сюда, и тот, кого ты называешь сборщиком налогов, еще поплатится за свою глупость. В этом я не сомневаюсь. Он слишком ценная фигура, чтобы его убивать. Но сделать больно, как следует наказать... Да, пожалуй».
«А что он с ним сделает, этот Алый Король?»
«Лучше об этом не знать. Но в одном можешь быть уверен, больше он никогда не появится в древесной деревне. Его время в качестве сборщика налогов уже прошло».
«А моя мама? К ней правда вернется зрение?»
«Да, ибо ты сослужил мне хорошую службу. И ты еще многим послужишь за свою жизнь».
Маг указал пальцем на пояс Тима.
Это лишь первый из револьверов, который ты будешь носить на поясе. Самый первый и самый простой.
Тим посмотрел на четырехзарядник, но достал из-за пояса не его, отцовский топор.
Револьверы не для таких, как я, Сэй. Я всего лишь простой деревенский мальчишка. И стану лесорубом, как папа. Древесная деревня. Вот мое место, я там останусь.
Старый маг посмотрел на него проницательным взглядом.
Ты говоришь так, держа топор. Но стал бы ты так говорить, если бы держал в руках револьвер? Стало бы так говорить твое сердце? Можешь не отвечать, ибо я вижу правду в твоих глазах. Ка уведет тебя из древесной деревни. Уведет далеко-далеко.
Но я люблю свою деревню,
прошептал Тим.
Это будет еще не скоро, так что не беспокойся. Но слушай меня. Слушай очень внимательно и повинуйся.
Высокий маг согнулся, уперев руки в колени, и наклонился поближе к Тиму. Уже затихающий ветер трепал его белую бороду, в которой искрились драгоценные камни. Его лицо было узким и длинным, как у сборщика налогов, но не жестоким и злым, а серьезным и добрым.
Когда вернешься домой, а обратный путь будет гораздо быстрее, чем путь сюда, гораздо быстрее и безопаснее, закапай маме в глаза это снадобье из пузырька, а потом сразу отдай ей отцовский топор. Ты понял? Эту монетку ты будешь носить на шее всю жизнь. С ней тебя и похоронят, но топор отдай маме. Сразу, как только закапаешь ей в глаза.
Почему?
Мерлин сдвинул косматые брови, уголки рта опустились. Его лицо вдруг перестало быть добрым, оно сделалось пугающе ожесточенным.
Не тебе это спрашивать, мальчик. Ка врывается в жизнь человека, как ветер, как стыловей. Ты сделаешь, как я сказал?
Да.
Испуганно выдохнул Тим.
Я отдам ей топор, как вы сказали.
Хорошо.
Мак повернулся к простыне, под которой они укрывались от ледовея, и протянул над ней руки. Ближайшая к клетке сторона приподнялась, легла на вторую сторону, и простыня сделалась вдвое меньше. Потом она сложилась и стала размером со скатерть. Тим подумал, что женщинам древесной деревни очень бы пригодилась такая магия, чтобы стелить постели, и тут же задался вопросом, не была ли подобная идея кощунством.
«Нет-нет»,
– рассеянно проговорил маг.
«Ты правильно думаешь, только оно бы все наверняка перевернулось с ног на голову. Магия штука коварная, даже для таких стариков, как я».
«Сэй, а вы правда живете назад во времени?»
Мерлин скинул ладони в шутливом раздражении. Рукава плаща съехали вниз, обнажив руки, тонкие и белые, как ветви березы.
«Все так считают, и если я стану их разубеждать, они все равно будут думать, что это так. Верно? Я живу, как живу, Тим. И правда в том, что теперь я по большей части ушел на покой. Ты, наверное, слышал рассказы о моем волшебном доме в лесу?»
«Да».
«А если я скажу тебе, что живу в пещере, и там у меня только единственный стол и матрас на полу, а ты скажешь об этом кому-то еще, как ты думаешь, тебе поверят?»
Тим обдумал вопрос и покачал головой.
«Нет, не поверит. Я вообще сомневаюсь, что кто-то поверит, что я с вами встречался».
«Это их дело. А что до тебя, ты готов возвращаться домой?»
«Можно задать вам один вопрос?»
Мак поднял указательный палец.
«Но только один. Я провел в этой клетке так много лет, а она, как ты видишь, стоит на месте, и ей нипочем никакая буря, и устал гадить в эту дыру. Жить монашеской жизнью – это, конечно, неплохо, но всему есть предел. Задавай свой вопрос».
«Как Алому Королю удалось вас захватить?»
«Он не может никого захватить, Тим, поскольку сам пребывает в плену на вершине Темной Башни. Но у него есть немалая сила и немало агентов. Тот, с кем ты встречался, далеко не самый лучший из них. К моей пещере пришел человек. Я думал, он странствующий торговец. Ему удалось ввести меня в заблуждение, ибо он владел сильной магией. Этой магией его наделил Алый Король, как ты, наверное, уже догадался».
Тим осмелился задать еще один вопрос.
«Эта магия была сильнее, чем ваша?»
«Нет, но...»
Мерлин вздохнул и поднял глаза к небу. Тим с изумлением понял, что маг смущен.
«Я был пьян.
А-а-а.
Протянул Тим слабым голосом. Он просто не знал, что тут можно сказать.
Ладно, поговорили и хватит,
сказал Мак.
Садись на диббин.
На что?
Мерлин указал на кусок ткани, который мог быть то салфеткой, то простыней, а сейчас был скатертью.
На него. И не бойся испачкать его грязными сапогами. Он еще и не такое видал.
Тим как раз этого и боялся, но все же ступил на скатерть и сел на нее.
Теперь возьми в руки перо. Это перо из хвоста Гаруды, орла, охраняющего этот луч на другом конце. По крайней мере, мне так сказали. Хотя, когда я был маленьким, да, Тим, сын Джека, когда-то и я был ребенком, мне говорили, что детей находят в капусте.
Тим почти не услышал, что сказал Мак. Он взял в руки перо, которое тигр спас от бури. Мерлин пристально посмотрел на него.
Когда вернешься домой, что ты сделаешь первым делом?
Закапаю маме в глаза.
Хорошо. А потом?
Дам ей папин топор.
Не забудь.
Волшебник наклонился и поцеловал Тима в лоб. На мгновение мир вокруг вспыхнул и засиял ярче звезд в самый разгар ледовея. На мгновение мир стал таким настоящим.
Ты смелый мальчик с храбрым сердцем. Люди об этом узнают и будут звать тебя именно так. А теперь прими мою искреннюю благодарность и лети домой.
Лететь? Как?
А как ты ходишь ногами? Просто думай об этом. Думай о доме.
Мак широко улыбнулся, и от уголков его глаз разбежались сотни морщинок, похожих на тонкие лучики.
Ибо, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Представь, что ты уже дома. Как будто ты уже видишь дом. Видишь очень хорошо.
И Тим представил себе родной дом и свою комнату, где он всю жизнь засыпал, слушая песню ветра за окном. Песню о других странах и других жизнях. Он представил себе амбар, где были устроены стойла для Битси и Митси. Тим очень надеялся, что кто-то ходил их кормить. Может быть, соломенный Уильям. Мальчик представил себе ручей, из которого он натаскал столько ведер воды. Но живее и ярче всего он представил себе маму. Ее крепко сбитое тело, широкие плечи, длинные каштановые волосы, глаза, искрящиеся весельем. Да, он представлял себе маму, когда она радовалась. Не хотел представлять ее в горе. Он подумал.
Я так соскучился по тебе, мама.
И как только он так подумал, скатерть приподнялась над землей и зависла в воздухе над собственной тенью. Тим испуганно ахнул. Скатерть покачнулась и развернулась в другую сторону. Теперь одна поднялась выше остроконечного колпака Мерлина, и магу пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть на Тима.
«А если я упаду?»
— спросил мальчик. Мерлин рассмеялся.
«Рано или поздно мы все упадем. А сейчас просто держи перо крепче. Диббин тебя не опрокинет, так что держи перо крепче и думай о доме».